Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.05, столица, радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, с нами на связи Евгений Тимаков, кандидат медицинских наук, врач-педиатр, инфекционист, главврач медицинского центра «Лидер медицина». Это программа «Умные парни». Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телеграмма для ваших сообщений, говорит МСК-бот, стрим в Ютубе тоже начался, пожалуйста, подключайтесь. Евгений Юрьевич, давайте, прежде чем про детей конкретно будем разговаривать и все темы с ними связанные обсуждать в плане здоровья, все-таки просила бы вас ответить на вопрос по текущей ситуации с коронавирусом. 999 смертей, но это прям вот выше психологической отметки, точно совершенно, то есть недалек, не равен час, уже будет тысячи или больше. Это пик волны или все-таки еще нет?
Нет, до пика волны мы, скорее всего, еще не дошли. Вероятнее всего, еще недели две будет рост заболеваемости. Но смотрите, давайте все-таки, если будем оценить ситуацию нашу сейчас, которая сейчас происходит, я бы, наверное, не обращал внимания больше на количество выявленных случаев. Не стоит это делать, потому что выявленные случаи все-таки это случаи сделанных тестов, сделанных анализов. Если мы берем мегаполис Москву, к примеру, да, то вот эти экспресс-тестирования, вот экспресс-тестов сейчас будет в разы из-за этого рост заболеваемости увеличиваться. Давайте ориентировать действительно эту печальную цифру, которая очень-очень печальная, трагичная, это около тысячи человек, это летальных исходов. Вот на них надо будет смотреть, надо ориентироваться. Почему? По летальности у нас в стране ежедневно, в принципе, статистически умирало до коронавирусной инфекции 5 тысяч человек. Ежедневно. Это были различные случаи, да, то есть травмы, там, естественного хода жизни и так далее. И представьте себе, 1000 случаев уже, да, то есть пятая часть от всего вот этого сейчас это коронавирусная инфекция. Поэтому, ну, закрывать на это глаза никаким образом нельзя, да, особенно когда говорят, что еще до сих пор существует, бегают мнения, что коронавирус не существует, нас загоняют в определенные рамки, это сделано все специально, все наигранно и так далее, и так далее. Но видно же, к сожалению, что все больше и больше наших сограждан уходит из жизни за этой злополучной инфекцией. Поэтому печальная статистика, и это еще не окончательный вариант.
Евгений Юрьевич, а по поводу смертности, все-таки сейчас уже четко определили смерть от ковида или с ковидом, и все, вот, все это в одну статистику заходит, потому что я слышала мнение ваших коллег-врачей, которые говорят, нужно ориентироваться в большей степени не на данные оперштаба, а на данные Росстата, у которых временной лаг побольше. И там статистика якобы почетче все-таки, чтобы понять истинную картину.
Понимаете, в Росстате статистика будет не ковидных пациентов, статистика будет летальности.
А по смертности.
Да, это, извините, там цифры зашкаливают. Избыточная смертность у нас очень на высоком большом уровне. Поэтому сейчас мы с вами говорим именно коронавирусную летальность, да, в данный момент. А если посмотрим за год избыточную смертность, то она будет в 3 раза выше, чем официальная статистика летальности от коронавирусной смертности. От коронавируса именно. А связано это со многими совершенно причинами. И с моментами невозможности оказать медицинскую помощь в каких-то местах. И с тем, что коронавирус, официальная статистика летальности ставится при подтвержденном диагнозе коронавирусной инфекции. А коронавирус не всегда, к сожалению, можно подтвердить. Да, то есть есть много очень вариантов процессов, которые протекают у пациента без диагностической базы, особенно это касается регионов. То есть здесь очень много вопросов, и, естественно, правильно вы говорите, статистику нужно смотреть Росстата, но в данный момент мы с вами говорим именно о ковидной статистике, и она тоже растет в разы, а Росстат мы с вами узнаем только через полгода, год после обработки этих данных, да, что творилось сейчас вот нашей вот этой осенью, потому что они не успевают физически обрабатывать всю информацию.
Евгений Юрьевич, тогда еще один момент. Такое число смертей, летальных случаев при заболевании коронавирусом, связано ли это с тем, что сейчас у нас преобладает штамм Дельта, который прошибает довольно серьезно и естественную защиту организма, и говорят, что эффективность прививок тоже там до 80% снижается с 97%, по-моему. Вот. Или с чем это еще может быть связано? Или с тем, что действительно вот вирус стал агрессивнее один момент, другой момент люди поздно обращаются за помощью, или протоколы лечения уже не работают, или еще коронавирус затрагивает, например, другие слои общества? То есть уязвимых стало больше?
Да, на самом деле здесь причина весь многофакторная, да, в данный момент причина летальности. Другие слои общества, ну давайте, скажем так, затрагивают, он детское население сейчас, да, дельта-штамм, детишки болеют гораздо более чаще, но это не означает, что у них летальные исходы, да, то есть они в этой статистике, к счастью, не пополняют и не попадают. А вот если мы с вами говорим о самом штамме коронавирусной инфекции, дельта-штамм научился обходить наши иммунные барьеры и маскироваться по сезонной вирусной инфекции. Под обычного РОИ, просто это насморк, боль в горле, покашливание, расстройство стула бывает на коронавирус. Зачастую вообще без температуры. Мы с вами, опять же, знаем, что коронавирусная инфекция почти 80% протекает в легкой или малосимптомной форме. Никто на нее не обращал внимания ни до этого, ни до сегодняшнего дня, ни сейчас не обращает внимания. А вот здесь включается второй очень нехороший механизм коронавируса, и в том числе и дельта-штамма. Обходя наши иммунные барьеры, он не прекращает размножаться у нас в организме, в различных органах и тканях. А поражает он абсолютно все органы и ткани. Ни одного сейчас не найдено как бы места, где коронавирус не выявлен. Да? По факту везде этот вирус есть. Во всех органах нашего организма. И за время, пока он находит наш иммунный барьер, это где-то полнедели, этот период, человек не чувствует себя сильно заболевшим. Ну, объясняю банально. Среднестатистический молодой человек с насморком не будет сидеть дома и не пойдет брать больничный лист, тем более лечиться препаратами, которые являются серьезными. Логично? Логично. Сейчас осень, подъем вирусных заболеваний, и циркулирует одновременно и РС-инфекция, и риновирусная инфекция, еще несколько инфекций, еще и грипп выявлен. Соответственно, опять же, это обычная банальная вирусная инфекция, с которой мы не пойдем брать больничный лист, отлежимся несколько дней дома, по факту, и, в принципе, излечения ничего получать не будет. Так вот, коронавирус в это время, размножаясь во всех наших органах и тканях, их поражает. И дней через 8-10, когда наконец-то организм распознает, что у него находится патогенный вот этот инфекция, патогенная инфекция, коронавирус, начинается борьба с ним. И борьба зачастую начинается так резко, так сильно, что возникает тот самый цитокиновый шторм. То есть появляются факторы воспалительные в крови, которые пытаются убрать этот вирус. И чем лучше иммунитет, к сожалению, у нас с вами до этого была группа риска, она остается также, это избыточная масса тела, это пожилого возраста люди, у которых иммунитет, да, не так работает, это люди с хроническим заболеванием, в том числе с сахарным диабетом, а тут на ответ добавляются еще и хорошие группы молодых людей с хорошим иммунным ответом, которые играют здесь плохую роль, плохую шутку. Чем сильнее иммунный ответ, да, сильнее вот этот статинный шторм возникает. А у организма нет вариантов убрать инфекцию, и как другого, в принципе, как ее нейтрализовать вот этими цитокинами, или убить клетку, в которой она размножается. И представьте себе, за неделю триллионы этих клеток поражены вирусом, и одномоментно начинается их убийство в нашем же организме. И в итоге, получается, за 3-4 дня человек из состояния удовлетворительного переходит в тяжелое реанимационное с КТ-1 на КТ-4. То есть это поражение легких на поддержку кислорода, потому что сам же организм его же сам и убивает. Вот в чем проблема. То есть маскировка под вирусной сезонной инфекции, не вовремя, не в свое время обращение к врачу, ведет к тому, что потом тяжело уже пациента лечить, потому что уже нет препаратов.
Я попрошу вас либо поближе трубку держать, либо чуть погромче говорить, а то, чтобы вас слышно было лучше. А другой момент. Правильно ли я понимаю, что чтобы перехватить вовремя болезнь, нужно при первых признаках острой респираторной вирусной инфекции бежать сдавать тест? Или нет? Именно на коронавирус.
Да, в настоящей ситуации для тех, кто не болел, кто не делал прививки, я рекомендовал бы иметь эти экспресс-тесты или у себя, или идти сделать их бесплатно, да, действительно это так, потому что если болезнь распознана на начальных этапах, в первые несколько дней есть препараты, которые мешают коронавирусной инфекции размножаться у нас в организме и не дают поразить такое количество больших органов.
А по поводу эффективности прививок. Вот сейчас новость пришла, что, значит, в вице-мэр Уфы женщина умерла от последствий коронавируса, причем сообщала, что она сделала прививку, но у нее было много сопутствующих заболеваний. О чем говорит этот случай все-таки? Потому что скептиков по поводу прививочной кампании достаточно. Государство уж как пытается стимулировать, но никак не получается, чтобы активно все пошли прививаться. Вот. Только там шантаж, например, со стороны тех, там премиями лишим или на работу не выйдете, ну что-то такое. А о чем говорит вот этот случай, когда, да, человек прививался, у него были сопутствующие заболевания, но он все равно скончался?
Ни о чем. О том, говорит, просто подтверждает тот факт, что вакцины ни одной не существует в мире со 100% эффективностью для профилактики ни одной инфекции. Есть эффективность от 50% и выше, потому что вакцина при этом считается высокой эффективностью, больше 50%. Вакцина делается для того, чтобы как раз и не было вот этих летальных случаев, летальных исходов, и у всех почти граждан, это подавляющее большинство, за исключением 2%, нету никаких осложнений на коронавирусную, на сам коронавирус у тех, кто сделал прививку. Это первый момент. Второй момент, все-таки я боюсь, что огромная часть населения не сделала прививку, а просто-напросто взяла сертификаты о том, что якобы сделана прививка. Поэтому сейчас дифференцировать, когда поступает пациент в больницу и находится в базе данных по прививкам, сделана прививка или не сделала прививку, на самом деле очень-очень тяжело. И, естественно, в этой же базе окажется огромное количество людей, которые сделали, в кавычках, прививку и оказались в тяжелом состоянии в реанимации, не дай бог, с нехорошим исходом. И это все пойдет, опять же, в статистику и будет обрабатываться как научные данные по эффективности или неэффективности прививки. Поэтому вот эта вот покупка сертификатов играет злую шутку. Непонятно, достоверная работа вот этой вакцины в итоге.
Другой момент. Вам понятен, как специалисту, скепсис людей по поводу прививки? И можно ли говорить, что мнение о прививках как таковых трансформировалось в сторону отказа от них? И почему? Многие сравнивают, например, с там, периодом Советского Союза. Надо делать прививку, пошел делать прививку. Что сейчас произошло, непонятно.
Не, ну здесь как раз все понятно. Большое количество социальных сетей и людей, которым интересно привлекать на свою сторону, скажем так, подписчиков, да, и монетизировать все эти ситуации. Особенно интерес это для людей, которые находятся за рубежом, в близлежащих наших государствах, чтобы дестабилизировать ситуацию, скажем так, в стране. Это все работает, прекрасно работает, потому что человек всегда будет выбирать то, когда ему говорят две позиции какие-то, хорошую или плохую, или какую-то необходимость, будет выбирать то, что для него по душе ближе, то есть то, что легче. Естественно, когда много-много различных идет данных о том, что вакцина плохая, вакцина сырая, на вакцину вот вчера у меня там сосед ушел из жизни, появляются там какие-то еще дополнительные фейковые новости, в вакцине вводится чип и так далее, естественно, человек эмоционально начинает напрягаться, да, и старается все-таки оградить себя от чего-то. Это абсолютно понятно, особенно учитывая, что у нас кампания антипрививочная очень-очень большая в стране, да, то есть у нас активно идет вот этот процесс не только по поводу коронавирусной вакцины. Интересен более другой случай, то, что была проведена научная работа, большая масштабная научная работа, которая была опубликована в Nature, кстати, это журнал известный очень. И в работе было показано, проанализировано, почему, какие страны находятся с антипривычными настроениями. И наша страна, естественно, была в десятке во всем мире по поводу антипривычных настроений. Но интересен второй момент в этой работе, когда анализировали причину отказа от прививок. Вот в большинстве стран причина отказа от вакцинации – это страх, то, что вакцина еще не испытана, страх побочных эффектов как раз, да, то, что еще не знают, какие могут быть побочные эффекты, то есть качество вакцины, ее безопасность всех пугало. А у нас в стране подавляющее большинство людей, большая часть ответила, то, что теория заговора, то есть чипирование и управление массами. То есть у нас в стране, вот так вот социологический опрос показал, что большинство не хотят делать прививку, потому что это специальная теория заговора, теория золотого миллиарда и так далее, и так далее. Вот наше настроение в стране. И они подогреваются из-за рубежа в социальных сетях.
А с вашей точки зрения все-таки тогда что работает в пользу скажем так, какой метод наиболее эффективен, чтобы люди пошли прививались? Не знаю, внедрение этой прививки, включение этой прививки в национальный календарь прививок, как признание со стороны государства, что вот мы, помните, сколько вопросов было, когда Государственная Дума весной почему-то решила этого не делать? Это же тоже рождало подозрения определенные.
Вы знаете, национальный календарь прививок, ну, включать необходимо эту вакцину, но это не изменит сильно отношения, потому что это просто бюрократический шажочек. А вот изменение отношений к нашей вакцине со стороны Евросоюза, к примеру, да, ее признание там, да, это будет шаг к тому, что вакцина будет признана. Это первое. Публикация дополнительных научных данных, но они идут, везде научные данные дополнительные. За рубежом очень большое количество работ по поводу нашей вакцины, которая показала, кстати, большую безопасность и эффективность, в том числе и отсроченную, кстати, эффективность, в отличие даже от всех известных платформ, которые сейчас есть. Но это никого не интересует, потому что это научная работа, и это очень, вот, верит больше не науке, а верит больше мнению
там
человека.
Там букв много, Евгений Юрьевич, вот там букв
я
много.
Про это и говорю. Больше верит, вот там, кто написал какую-нибудь фейкомелку, и все. Что будет работать? Ну, по факту, на самом деле, вот механизм, который был сделан летом для вакцинации социально активных граждан, то, что было предложено, да, неплохой механизм, я его оправдываю. Единственное, конечно, там опять появилось большое количество купленных сертификатов в это же время, да, но в любом случае часть граждан там привилась. Сейчас на прививки будет влиять только, наверное, личный пример и встреча с печальными проявлениями коронавируса истинными, да, потому что у меня, допустим, пациенты, те, которые были против вакцинации, прививки делали тогда, хотя их убеждали, говорили, тогда, когда, к сожалению, заболевали или дети, или родственники, попадали в больницу. То есть здесь уже только, получается, пока гром не грянет, как говорится. К сожалению.
Евгений Юрьевич, а если люди сейчас в массе своей опять пойдут делать прививки, то когда будет достигнут эффект? Вот помните, летом людям сказали там до 15 июля, например, сделать, да? И вот этот эффект уже наступил, можно это как-то просчитать?
Те, кто сделал прививки летом, как раз они защищены от дальнейшего подъема этой заболеваемости, во всяком случае от госпитализации, от тяжелого течения болезни, да, то есть они заболеть могут, потому что вирусная нагрузка большая, но болезнь будет протекать, как говорится, дома с телевизором, на кровати, на диванчике. А вот те, кто сейчас пойдут делать прививку, эпидемиологическое значение, я боюсь, что это уже не будет иметь, потому что эпидемиологически работает тогда, когда это все делается одномоментно, массово, да, тогда вирус не имеет возможности мутировать, и это называется стерильный иммунитет, когда он приходит к человеку, заражает его, и дальше уже не может передаваться к другому человеку, просто-напросто организм его убивает, имея иммунитет. А с течением времени иммунитет на коронавирусную после прививки-то, он, в принципе, ослабевает, да, и вот это летний период, зимой, то, что делали прививки, зимой, в декабре, в январе уже иммунитет будет падать. А для того, чтобы выработать новый иммунитет, нужно полтора месяца, как минимум. То есть мы сейчас сегодня сделаем прививку, потом делаем вакцинацию вторую, и только потом, через три где-то недели, появляется у нас иммунитет. То есть полтора месяца. Что такое полтора месяца? Пойдем делать массу. Но даже если сегодня мы одним днем 70 с вами сделаем, только к концу ноября мы сформируем иммунитет. А к этому времени, к концу ноября, мы же, кто делаем прививку, точно так же можем и заболеть, заразиться, и в это время уже заразится огромное количество наших граждан за эти полтора месяца. Поэтому, понимаете, эпидемиологически значение уже сильного иметь не будет на эту волну. Для следующих волн, да, для повторных случаев, да, подъема заболеваемости, там будет иметь значение. Но на эту волну огромнейшее значение имела летняя вакцинация. Когда предупреждал я, другие врачи предупреждали о том, что летом волна не закончится, то что она будет продолжена, что там дельта не уйдет за 2-3 месяца, как предыдущие волны. Не будет такого в стране, в которой нет иммунной прослойки, нет большого процента вакцинированных. Посмотрите, что творится в странах, где вакцинация выше 70%. Там
Израиль,
волна стремится,
например,
и сейчас пошла на спад. Как бы там ни кричали, что вы сделали прививку, все равно все болеете, у вас такой же уровень заболеваемости, как и был до этого. То есть без прививок. Посмотрите, летальность. У них летальность на такое же количество, вот та же самая Великобритания. У них в полтора раза больше заболевших, чем у нас, а летальность, извините, 15, 20, 30 человек. Ну это ж смешно говорить о том, что вакцина не работает. Вакцина работает и прекрасно работает, но в нашей стране, к сожалению, в данный момент с таким процентом вакцинации, но мы имеем то, что мы имеем. Надо смотреть их правде в глаза. Те, кто сделал сейчас прививку, будут защищать себя и свою семью. То есть, если мы хотим защитить хотя бы что-то, чтобы нас не заболели другие, но все еще понять, знаете, такой коконный иммунитет. То есть, когда делает вакцину один человек, в три раза снижается риск заболеть другого человека, который находится с ним рядом. Это коконный иммунитет. То есть там в семье, где есть, допустим, беременные, или где есть пожилые люди, которым нельзя делать прививки, вакцинируются молодые, и риск заболеть вот этой категории граждан будет гораздо меньше. То есть у нас есть возможность защитить свои семьи. Популяционно, именно в пределах всей страны, к сожалению, большая часть иммунитета будет сейчас приобретаться за счет переболевания.
Евгений Юрьевич, а вы когда говорили, что со стороны европейского, например, ну, иностранных регуляторов должно все-таки последовать объективное признание нашей вакцины. Это поможет выстраиванию доверия к нашим прививкам здесь. Ну, это такой, знаете, синдром у Гоголя это был, иностранец Иван Федоров. Ну, то есть то, что хорошо, если за границей признали, значит, и у нас будет хорошо.
Именно так, да, это наш такой менталитет, то, что если за границей делают, то что все зарубежное, все хорошее. Знаете, такой анекдот пошел, то, что про Сан-Марино, кстати, которая проявилась почти вся страна нашей вакцины
спутником, да.
Страна небольшая, около 30 тысяч, но они почти все привились нашим спутником. И заболеваемость у них вообще минимальная. Кстати, ни одного летального исхода у них с момента окончания вакцинации нет от коронавирусной инфекции. Это так, к сведению. Так вот, там был такой анекдот. А скажите, пожалуйста, типа того, чем же вы привились, какой вакцины? У вас же есть своя хорошая вакцина. Мне говорят, вы привились импортной. Вы привились зарубежной спутником. Вы привились своей, было плохо.
Поэтому вот здесь оно, что, понятно.
Так что... Да, это что касается нашего спутника. В других странах его все-таки признают и с большей радостью, чем здесь. И, кстати, очень много пациентов с двойным гражданством, они предпочитают спутник и сюда прилетают делать спутник именно так.
Евгений Юрьевич, по поводу детей. Вот с 5 октября новости бурлит вся родительская общественность, массовое ПЦР-тестирование детей в школах. Благо или не благо?
Это прекрасно. Чего же общественность-то бурлит так сильно? Ладно бы бурлили, если бы вводили массовую вакцинацию детей, здесь бы 100 раз подумал бы. И здесь у меня отдельно свое мнение, да, по поводу массовой вакцинации именно детского поколения. Я за вакцинацию от коронавируса, но с детьми там отдельный вопрос. А что касается массового тестирования, так это же здорово, потому что тесты вот эти, во-первых, даются бесплатно, во-вторых, там не нужно присутствие медицинского персонала, чтобы сделать этот тест. Это не медицинская манипуляция, и делать ее может и сам ребенок, и кто угодно. Может и мама прийти в школу сделать это тестирование. Но здесь мы на первых этапах, понимаете, разобщаем, мы находим источник инфекции экспресс-тестированием, и мы прикрываем пути передачи. В начале, когда мы с вами говорили программы, когда я говорил, важно на первых этапах выявить этого возбудителя, тогда не будет никаких реакций осложнений. Так вот, у детей программа лечения, препарат, который принимается абсолютно безопасно, безвредный, у взрослых там больше побочек на препараты. И данные научные показывают, что в больнице, в которые поступали дети с тяжелыми состояниями, есть такие тоже на коронавирусную инфекцию, никто не получал профилактическое лечение. А те, кто получали, никто не поступил в больницу. И чем раньше мы начнем профилактику, точно так же у детей, да, чем раньше мы разобьем, плюс дети – это источники инфекции. Если мы выявим заболевшего ребенка, да, мы сможем дома не заразить им бабушку. Поэтому это, я бы это вообще вводил, если была бы такая возможность, это во всех городах, крупных мегаполисах, в школах. Поэтому сейчас экспериментальный проект, но сейчас вот как раз рост заболеваемости, пик заболеваемости. И вот этот эксперимент, по моему мнению, должен быть позиционирован как раз на всю страну на раннее выявление вот этой инфекции. Но это даст сразу толчок роста заболеваемости.
Это, ну, статистически это понятно, но здесь просто, скажем так, какие дальнейшие действия? Вот, например, у ребенка выявили, у него положительный ПЦР. Означает ли это, что родители тоже должны сесть на карантин?
Если ПЦР подтвержденный именно лабораторно, то есть не просто экспресс-тестирование, экспресс-тестирование – это предварительный результат, а ПЦР-диагностика – это окончательный результат, уже полное подтверждение. Кстати, у детей совпадение экспресс-тестирования и ПЦР может не всегда могут совпадать, они мало вирус выделяют, поэтому там у них своя тактика забора анализов. И на карантин, да, могут посадить. Вопрос, насколько это у нас сейчас будет отслеживаться, все эти карантинные мероприятия, насколько они будут обоснованы, потому что мы с вами съездим в метро сейчас сотнями людей, которые носят коронавирус и являются источниками инфекции. Ну, по факту, да, давайте смотреть правду в лицо. Вот, поэтому я бы, наверное, все-таки ориентировался не просто на контакт с коронавирусом, потому что мы все, всю Москву можем закрыть, любой город, мы все проконтактировали, каждый день контактируем, а, наверное, на клинические симптомы проявления коронавирусной инфекции и просто рекомендовать не изоляцию людей, у которых в квартире есть коронавирусная инфекция, да, а тестирование.
Евгений Юрьевич, давайте, да, вот здесь точку с запятой поставим, у нас новости, мы вам перезвоним через 3 минуты, хорошо?
Всего.
Давайте продолжим, да.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Евгений Тимаков с нами, кандидат меднаук, врач-педиатр, инфекционист, главврач медицинского центра «Лидер медицина». Евгений Юрьевич, продолжаем. Вы с нами?
Да, с вами.
Да, прекрасно. По поводу экспресс-тестирования, ПЦР-тестирования мы с вами выяснили, что это все-таки несколько разные инструменты, и не факт, что нужно это всех сразу на карантин сажать.
Да.
Потому что у людей сразу возникает вопрос, что, например, родители привитые, а у ребенка обнаружили. Означает ли это, что привитый родитель тоже дома должен сидеть с ним 2 недели?
Вот, я говорю, эти приказы не нормированы, до сих пор нет вот этих вот четких инструкций, как вести себя, даже когда звонишь на горячую линию, не всегда удается, к сожалению, получить ответ, как вести в каждой конкретной ситуации. Иногда просто отмахиваются, говорят, ну, хотите сидеть, хотите, знаете, вот даже вот такое было, мне звонили из регионов, вот такие были ответы. А по факту человек, который вакцинирован, или человек, который переболел коронавирусной инфекцией до этого, не означает, что не будет повторного заболевания. Сейчас болеют повторно, и вакцина является не 100% защитой, да, соответственно, и он заболеть может, тот, кто вакцинирован. Поэтому, если смотреть по логике, то этот человек, да, тоже должен находиться на изоляции. Если по логике эпидемиологического процесса, но по факту, еще раз говорю, мы сейчас с вами все находимся в контактах, да, и в данный момент я бы, наверное, ставил вопрос не в заразности коронавирусной инфекции, а в тяжести ее течения. То есть наша задача, по факту, сейчас, пока мы все приобретаем иммунитет естественным путем, не заболеть тяжело, не попасть в больницу, и чтобы не было серьезных осложнений, потому что коронавирусная инфекция дает пусковидный синдром, который еще зачастую тяжелее, чем самый перенесенный коронавирус. И этот пусковидный синдром длится до полугода. Сейчас построен реабилитационный центр для восстановления людей после коронавируса. Раз в полгода диспансеризация введена обязательно для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию в серьезной форме, да, то есть это как бы не шутки. И вот наша задача, чтобы этого постковидного синдрома не было. А чтобы его не было, должен быть иммунитет для встречи с вирусом. Иммунитет для встречи с вирусом, напоминаю, можно приобрести 2 способами. Переболеть первый раз, то есть уже клетки есть, и второй раз человек просто тренирует эти клетки, легче переносит заболевание, чаще всего легче. Тоже бывают случаи более тяжелого течения повторного. И сделать прививку, чтобы был готовый иммунитет. Тогда просто при встрече с вирусом иммунитет сразу этот вирус нейтрализует, и он не успеет поразить все органы. Все.
А переболел и сделал прививку?
А это идеальный вообще вариант, если честно, потому что научные работы показывают, что те, кто переболели и сделали прививку, у них самые активные вирус-нейтрализующие антитела и самый хороший уровень достаточно для защиты от повторных заболеваний. То есть вот переболел естественным путем, то есть организм, причем первыми лучше, первая волна, которая была, первая, вторая, да, не сейчас, а первая, вторая волна, там коронавирус не обходил еще так сильно иммунные наши пути, иммунитет не маскировался, и там вот остались клетки памяти хорошие, а вакцина дотренировывает этот иммунитет и делает их, вот это наши иммунные клетки спецназом, да, по нейтрализации коронавируса. Точно так же делается и ревакцинация, то есть если мы провакцинировались и сделали вторую прививку, то что же мы также тренируем иммунитет. И также действует перебаливание после прививки, когда перебаливает человек. То есть вот эти, знаете, это называется совместимость различных платформ приобретения иммунитета, как разные платформы вакцинации. То есть естественный иммунитет и вакцинация в данный момент оказались гораздо более активны, более сильны. Но здесь ни нового ничего нет, это логично вполне.
Как
одного иммунитета не хватает.
Как болеют дети, Евгений Юрьевич?
Да, теперь давайте по поводу детского населения. Дети болеют сейчас сплошь и рядом. Риск не заболеть ребенка очень маленький, если в семье кто-то болеет. Это где-то 80-90% детей все равно дома заболеют, если не была проведена изоляция источника инфекции. потому что коронавирус, несмотря на то, что размножается на рецепторах, которых у детей мало, приобрел свойство связываться с этими рецепторами очень тесно, очень плотно и при маленьких количествах своих, да, то есть снизилась вирусная нагрузка. И вообще индекс репликации вируса, если раньше был сопоставим с гриппом, там около 2 было, да, то сейчас у него почти около 7. Это очень большой рост. Это, знаете, уже сопоставим уже с ветряной оспой, он по контагиозности. Это очень серьезно, тем более для детишек. И если мы с вами говорим сейчас о детском населении как таковом, они стали заболевать друг от друга. Раньше этого не было, потому что недостаточно было вирусной нагрузки, чтобы заболеть. Поэтому в школах вот это экспресс-тестирование тоже механизм, чтобы пресечь вот эти пути передачи, возможно, изолировать источник и спасти тех, кто является восприимчивым организмом. Следующий момент с детишками – это все-таки давайте подумаем о тяжести заболевания коронавирусной инфекцией. Болеть стали абсолютно все, и грудные дети, сплошь и рядом. У меня очень много звонков, вызовов как раз грудным детям, которые болеют коронавирусной инфекцией. Что касается тяжести течения, я бы, наверное, не отметил бы более тяжелое течение коронавируса у детей, вот честно. В относительном процентном соотношении из тех, кто заболевает сейчас, тяжелых случаев и нехороших исходов, они, к сожалению, есть единичные, не стало больше в процентном отношении, чем это было на первую и на вторую волну. А вот в абсолютном количестве, так как болеют сейчас все почти дети заболевают, да, в абсолютном количестве, естественно, детей стало много, заболевших коронавирусом. Естественно, больницы переполнены детские, там, где занимаются коронавирусными патологиями. Естественно, и в тяжелом состоянии детей стало больше, но это абсолютные цифры. То есть вы поняли, о чем я говорю, да? В относительном количестве, в процентном соотношении среди переболевших не вижу сильного усиления тяжести течения заболевания, но в абсолютных цифрах так и стало болеть много детей, их стало много.
То есть у кого диагностирован ковид в принципе?
Да, да, ну, да. По поводу диагностики ковида, кстати, вообще интересная тема, потому что мониторируя ситуацию на первичном звене по различным регионам и как бы общаясь именно с болеющими и с мамами, с которыми мы общаемся, которые звонят, обращаются за помощью по телефону, потому что не всегда успевает врач дойти, вы знаете, процент сдачи анализов на коронавирусную инфекцию у детей, ну, по моим таким оценкам критичным, где-то около 20 всего лишь. 20%, кому берутся анализы. Причем анализы...
А какие? В смысле, кровь вы имеете в виду? Или
я имею в виду подтверждение. Я имею в виду ПЦР-маски. Всего лишь около 20%. То есть, по факту, дети сейчас перебаливают в такой легкой скрытой форме, что это не требует никакой дополнительной диагностики. Диагноз ставят на основании того, что дома у кого-то из взрослых подтвержден ковид, да, и четко совпадение болеет вся семья, к примеру. То есть, одного подтвержденного, у двух взрослых не подтвержденного, ребенка не брали. Говорят, нет показаний, мы не видим. Потому что вот по региону вот такие вот звонки были, и вот дети эти не попадают в статистику заболевших. И
в итоге у детей бывает цитокиновый шторм?
Вот, я к этому сейчас как бы и веду.
Хорошо,
и в итоге мы сейчас с вами увидим статистику заболевших всего лишь около 13% детей, а по факту их гораздо больше, в разы больше. Научные работы показали, что в осеннюю волну количество детей с иммунитетом от коронавирусной инфекции было такое же, как у взрослых. То есть это был очень большой процент, около 30-40%. То есть мы с вами имеем сейчас очень большую прослойку иммунного населения со скрытым иммунитетом. И дети, так же как взрослые, имеют тяжелое течение коронавирусной инфекции. Подавляющее большинство, 90% в легкой форме протекает. Но несколько процентов имеют такое понятие, как мультисистемный воспалительный синдром. Это отсроченная реакция, это аналог цитокинового шторма у взрослых, но немножечко по-другому как бы проявляющийся. Отсроченная реакция, которая через 3-5 недель после перенесенной инфекции, когда у организма возникают различные аутоиммуноподобные процессы с поражением своих сосудов и внутренних органов. Вот эти состояния есть. Поэтому детишки, которые сейчас перенесли ОРВИ, я просто к чему сейчас говорил про статистику, то что этот цитокиновый шторм зачастую не связан с тяжестью заболевания. Он может быть и при средней тяжелой форме заболевания, не только при тяжелой форме. Он чаще у детей с избыточной массой тела, и очень часто у девочек чаще бывает. Я хочу сакцентировать внимание родителей, что если был насморк, температура, и предположительно они думают, что это был коронавирус, что дом был контакт с коронавирусом, к примеру, да, или сад был закрыт, там, или школа была закрыта на коронавирус, у ребенка симптомы появились аналогичные, вот эта вот инфекция, понаблюдать за ребенком от 3 до 5 недель. Если появляется стыд какая-то, кровоизлияние, кровоподтеки, вялость, усталость у ребенка или какие-то нарушения со стороны неврологические, срочно обратиться к врачу. Вот это не затягивать. Это все лечится. Этот всем восфлентидром сейчас умеют, к счастью, лечить. Есть протоколы лечения. Просто надо вовремя обратиться. Это я вот настоятельно прошу, потому что перепутать у ребенка вирусную инфекцию УРВИ с коронавирусом, это не просто перепутать, это невозможно даже поставить, подтвердить, пока нет подтверждения мазка. Настолько одинаково протекает и УРВИ, и коронавирус сейчас у детей, что мы не можем этот диагноз поставить без вот лабораторного подтверждения или если дома реально коронавирус у всех.
Евгений Юрьевич, другой момент по поводу того, что через две недели, по-моему, вот как раз на днях была новость, что через две недели Центр Гамалея хочет подать на регистрацию вакцину от коронавируса для детей. Ну, дети, подростки там, с 12 лет до 18, если я не ошибаюсь. Вот, меньший возраст пока не тестировали, не брали на исследование. С вашей точки зрения, все-таки, вот эта вакцинация, она ситуацию исправит, она поможет. И что делать с тем, что родители уже заранее говорят, а вы ставите эксперименты на детях? Я разговаривала, например, с вакцинологом, у которой я вакцинирую своего ребенка, мы там по своему календарю идем, и она говорит, что проблема упирается в то, сама вакцинация – это благо, это надо. Но исследование детей перед вакцинацией должно быть более глубоким, чем как предлагали взрослым людям. Приди, бумажку подпиши, ну что-нибудь у врача спроси, иди и сделай прививку. Ну, то есть здесь протокол особый нужен какой-то?
Ну, вы знаете, по поводу исследования, на самом-то деле, дети, которые сейчас в группах по наблюдению проходят большой спектр различных анализов исследований, то есть те, которые проходят, находятся на клинических испытаниях, вот, допустим, Морозов, больница Башляева, больница. Здесь вопрос немножечко, я бы, наверное, с другой стороны поднял бы, а нужна ли сейчас массовая вакцинация детям, да, вот, я же не просто так рассказывал, только что дают про статистику, про количество выявленных, ну, в отдельной популяции брались, там небольшие выборки людей были, да, ну, сколько смогли, как говорится, сделали. Но они же показали, что у детей уже у многих фундаментальный коронавирус сформирован, то есть он уже был. И встают, во-первых, сейчас, кстати, регистрация, которая будет вакцины, это просто переход на третий этап. Это не массовая вакцинация детей, это неправильно какая-то донесенная информация. Это просто регистрация вакцины, как это было у нас сделано в августе на спутник для взрослых, а потом перешли в третий этап клинических испытаний. Это все, это просто регистрация вакцины, потому что она безопасна на маленькой когорте детей, но относительно маленькой. А дальше третий этап начинается клинических испытания. То есть это не массовая вакцинация. Вопрос, нужна ли вакцина детям от коронавирусной инфекции? Отвечу однозначно, да, нужна. Нужна проверенная, протестированная, эффективная. Эффективная и на момент вакцинации с отсрочной безопасностью. Поэтому должна быть исследована в течение как минимум 1,5-2 лет хотя бы с профилем безопасности, да, определенным. Что будет, если мы сейчас вводим массовую вакцинацию? Это еще один вопрос. Да? Все же говорят, что массовая вакцинация поможет нам справиться с этим коронавирусом. Дети являются сейчас основным, как Запад и другие зарубежные страны говорят, почему не вакцинируют детей? Дети являются основным источником инфекции. Поэтому давайте их вакцинировать из-за того, что они являются, они нам приносят инфекцию домой, нас заражают, поэтому заболеваемость не падает. Так вот, если мы сопоставим с вами эффекты побочные от вакцин и побочку от самого коронавируса, да, то мы с вами увидим, что тяжелые, как я вам говорил, исходы, это единицы, да, процентов у детей на коронавирусную инфекцию. Но и побочка есть на коронавирусной прививке, да, то же самое матричный РНК вакцины, которые используют за рубежом, и на спутник сейчас то, что делает, тоже есть реакция. И они процент приблизительно сопоставим. Смысл делать прививку нам для ребенка, если процент побочек от коронавируса и от прививки в данный момент, на данном этапе развития вакцины, да, он почти, ну, может быть аналогичным технически. Поэтому встает вопрос, а эту ли платформу нам делать, да, почему именно вектор, почему именно матричная РНК? Для взрослых, да, согласен, у них плохо формируется иммунитет, и им нужна вакцина, которая действительно иммунитет будет стабилизировать и стимулировать против коронавируса. Это вакцина, имитирующая вирусный процесс. То есть МРНК, вектор вакцины для взрослых однозначно предпочтительнее по сравнению с другими. Если мы говорим про детей, то у них, у нас с вами совершенно другой иммунный ответ у детей. У них совершенно по-другому формируется клеточная память. У них функционирует еще так называемая вилочковая железа, тимус, которая за эту память клеточную отвечает. У взрослых она уже называется инволюция, то есть она уменьшается в объеме и не работает. А у детей она активна. И поэтому инфекция-то в детском возрасте, ветряная оспа, вспомните, корь и так далее, протекает гораздо более легко, чем во взрослом возрасте. И поэтому формировать иммунитет у них к коронавирусу можно и нужно, особенно у детей из групп риска. Это избыточная масса тела, сахарный диабет. Дети в пубертате после 12-летнего возраста у них увеличится количество рецепторов, на которых коронавирус размножается. Да еще наши тинейджеры, которые ничего не соблюдают, ходят без масок везде. Понятное дело, их нужно защищать. Но платформу-то можно выбрать более мягкую, более безопасную, с хорошим иммунным ответом. Да, я бы, например, перспективы есть интерназальных вакцин, перспективы есть... Все-таки вот цельноверионные вакцины для детского населения. У нас очень много вакцин для детей, которые делаются на этой платформе и прекрасно показывают свой иммунитет. Поэтому я бы не спешил с массовой вакцинацией. А с точки зрения эпидемиологии, на данную волну это вообще никак не будет воздействовать, потому что, еще раз говорю, у детей уже у многих есть иммунитет к коронавирусу. Это первое. Второе, пока он сформируется, пройдет 1.5-2 месяца, пока будет формироваться этот иммунитет. А пока его зарегистрируют, пока сделают, еще больше срок пройдет.
Поэтому... То есть я пытаюсь понять, вот те вакцины, которые сейчас исследуются на предмет возможности прививания ими детей, есть еще. Это спутник, но сама формула вас смущает или что?
Меня смущает то, что смотрите, вакцины, которые имитируют инфекционные процессы, прекрасно стимулируют иммунитет. Это, говорю, про матричные РНК-векторные вакцины. Но чем моложе организм, тем чаще появляются различные иммунные процессы, миокардиты, воспаление сердечной мышцы, миелит, воспаление нервной системы. Я говорю про взрослых сейчас, про исследования, да, зарубежные, ну и наши тоже. Да, чаще появляются температурные реакции на эти вакцины, то есть сильнее иммунитет организм отвечает. Угу. Так вот, угу. Дети же еще младше, еще сильнее иммунный ответ. Поэтому доза вакцины, кстати, снижена в 5 раз, потому что достаточно более маленькой дозы для того, чтобы формировать иммунитет. Так вот, я говорю про то, что сильные гипериммунные ответы не могут ли у детей привести к различным нехорошим реакциям, в том числе миокардитам и так далее. У меня вот это беспокоит. То есть без массового исследования, без большого полномасштабного исследования, которое будет открыто в доступе, чтобы мы увидели, что они действительно безопасны, вводить массовую вакцинацию, я считаю, в данный момент преступлением. А вот испытывать дополнительные платформы, которые могут быть более мягкие, не вызывают этих побочных эффектов и такими же эффективными, я считаю, нужно обязательно. То есть не должна быть одна платформа для использования у детей.
По срокам тогда, с вашей точки зрения, когда объективно можно вводить вакцинацию, вот сообразно тем алгоритмам, которые, в принципе, приняты при разработке вакцины?
Если мы берем алгоритм, это вообще 3-5 лет для исследования, что прошло. То есть это зависит от того, какая платформа и как начато быстрое исследование. То есть это 3-5-летний возраст. Но в данный момент, с момента эпидемии, то, что коронавирус с нами остается, все будет зависеть, во-первых, от мутации дальнейшего. Если он станет более патогенный для детей, то, естественно, будет резон вакцину эту делать более ранний срок, если она покажет свою предварительную безопасность. Я просто на данном этапе, вот данный этап, этап мутации вируса, да, вот дельта-штамма, несмотря на то, что он более заразный, я не вижу показаний, не вижу проявления его более выраженной патогенности, да, для каждого ребенка индивидуально. И сейчас я бы не спешил, на ближайший год, я думаю, точно с вакцинацией детского населения в массовом порядке.
7373948, это телефон прямого эфира. Так, есть ли смысл вне школы деткам от 6 лет в общественных местах носить маски? Они ведь уже не только болеют, но и могут быть распространителями в семье, вольный каменщик спрашивает наш слушатель.
Нет, я не вижу детям носить маски до 8-летнего возраста. 7-8 лет, с 1 класса в общественных местах, да, можно. При условии, что маска подходит под лицо, то есть это не является большой какой-то тряпкой, которая закрывает пол лица, а которой детские маски используются, да, резонно, да, можно. И да, скорее всего, нужно сейчас в период вот этих вот подъема заболеваемости.
Был еще вопрос от нашего слушателя. Так, сейчас скажу. Если ребенок уже ранее переболел, как быть сейчас, говорит Юлия? Выработан ли у него иммунитет, может ли он повторно заболеть?
Да, смотрите, таких исследований на самом деле масштабных я не нашел, не видел. Mm-hmm. Просто дело в том, что официально, еще раз говорю, в первую-вторую волну это был 7-10%, дети переболели. это официально, а неофициально массового скрининга количества детей, которые переболели, не было. Но по практике, потому что мы сейчас видим, повторных случаев заболевания детей это единица, в отличие от взрослых. Взрослые болеют часто повторно, дети болеют реже. И поэтому у меня очень большая надежда и перспектива, что все-таки у детей формируется иммунитет, как это и положено, более длительный, более долгосрочный. И поколение, которое сейчас растет, и которое в первую, вторую, третью волну проконтактирует с коронавирусом, сформирует иммунитет такой, что для них повторный коронавирус, который будет все равно циркулировать, он останется же, волны все равно будут, для них он будет, как обычно, ОРВИ, без последствий госпитализации, то есть более легкая форма течения заболевания, так же, как сейчас протекает риновирусная инфекция и остальные вирусы. То есть детям нужно просто-напросто адаптироваться и проконтактировать. А вот для взрослых коронавирус остается опасным. То есть болеют и повторно, и иммунитет, скорее всего, будет нестойкий.
Евгений Юрьевич, еще к вопросу о скептиках по поводу вакцинации. Многие говорят, ну вот смотрите, прививали нас в детстве от кори, там, от свинки, от полиомиелита и так далее. И от столбняка там, на 10-15 лет минимум одной прививки хватает. А что же так с коронавирусом? Были какие-то исследования зарубежные, по-моему, представители какой-то зарубежной компании, которая делает прививки, делает вакцины, сказала, ну, наверное, мы придем к тому, что будем делать эту ревакцинацию даже чаще, чем раз в полгода.
Ну, вы знаете, я бы, наверное, так пессимистически не смотрел. У нас всего одна вакцина, которая дает нестойкий иммунный ответ. Это вакцина от гриппа. У нее иммунитет от 6 месяцев до 12. Потому что она очень сильно очищена, и там в чистенькие кусочки иммунитет просто не сохраняется длительно на такую слабую легкую вакцину, но хорошо работает против гриппа в сезон. Поэтому делаем ее ежегодно. А коронавирусная инфекция, коронавирусная вакцина, те, которые имитируют именно, я говорю сейчас про активную платформу, которая сейчас используется, та, которая имитация идет вирусного процесса, это векторы и матричная РНК, формируют клетки памяти, потому что эти вакцины внедряются в клетку к нам вовнутрь и изнутри запускают весь каскад иммунных ответов, которые положены как при настоящем заражении. То есть человек не болеет, а вырабатывает иммунитет как на болезнь. Поэтому температуры чаще бывают на эти вакцины. Потому что имитация идет вирусного процесса, запускается весь интерферон, интерлейкин и так далее. Так вот, этот иммунитет, я думаю, как минимум будет сохраняться 3-5 лет. Просто сейчас это предварительные данные, у нас нет отсрочных данных по работе этой вакцины. Но вероятнее всего, клеточная память будет длительной на ней.
Спасибо большое, Евгений Юрьевич, что были с нами. Приходите еще. Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, инфекционист, главный врач медицинского центра, лидер медицины Евгений Тимаков был с нами. Это была программа «Умные парни». Далее у нас рубрика, потом новости, потом Юрий Буткин. До понедельника с вами прощаюсь. Всем хороших выходных.